Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в студии с продолжением передач о картине иркутского художника Михаила Васильева «Перенесение мощей святителя Иннокентия», заведующий отделом сибирского искусства Иркутского областного художественного музея Анна Сергеевна Потапова и я, исследователь этой картины, художник и историк Тарас Владимир Иванович. Сегодняшняя наша передача будет отличаться от предыдущих тем, что ранее мы говорили о персонажах, представленных на этой картине. Сегодняшний же рассказ будет посвящен картине как произведению искусства и автору ее Михаилу Андреевичу Васильеву, как художнику, представителю Иркутской школы живописи. Вначале я хотел бы предоставить слово уважаемой Анне Сергеевне. Что известно в Иркутском художественном музее о формировании Иркутской живописной школы, ну и, возможно, о художнике Михаиле Васильеве?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень рада сегодня присутствовать в этой студии, участвовать в этой замечательной передаче. Художник, которому посвящена эта передача, Михаил Андреевич Васильев, личность чрезвычайно интересная и во многом для нас еще загадочная. Михаил Васильев родился в Иркутске в конце 18 века, в 1784 году. Поскольку он родился в семье обер-офицера, он имел возможность получить образование, учился в Иркутском главном народном училище. После получения образования преподавал с 1805 года, стал учителем рисования в Иркутской губернской классической гимназии. По-видимому, именно с этого момента очень активно он пишет портреты известных в Иркутске личностей, купцов, чиновников, представителей духовенства и так далее. Надо сказать, что, конечно, как таковой, вот именно сложившийся какой-то со своими традициями художественной школы, профессиональной, в то время в Иркутске, конечно, не было. Но в то же время в Иркутске уже работали художники, живописцы, но в первую очередь иконописцы, которые составляли художественную среду именно нашего города. Михаил Васильев первоначально свои первые навыки художественные, по-видимому, получает в иркутских иконописных мастерских, как и многие живописцы того времени, работающие в Иркутске. Надо сказать, что преподаватели, которые работают в это время в иркутских гимназиях, училищах и, в частности, в народном училище, в котором учился Михаил Андреевич Васильев, редко в Иркутск прибывали преподаватели из Санкт-Петербурга, обладающие таким вот именно высоким преподавательским уровнем, в том числе и в тех областях, которые касались художественных специальностей, рисования, черчения. И, по-видимому, все-таки вот этот высокий профессиональный уровень художественный, который мы отмечаем в работах Михаила Андреевича Васильева, он сложился и благодаря вот этим преподавателям, которых учился он во время своего обучения. Интересно то, каким образом вообще в Иркутске исследователи, историки, искусствоведы подошли к теме изучения самой личности и жизненного и творческого пути Михаила Андреевича Васильева. Дело в том, что ко второй половине 20 века, уже прошлого века, о таком живописце, о таком художнике в Иркутске не было известно исследователям, к сожалению. И первый такой вот посыл к изучению, он пришел к нам, как ни странно, из столицы, из Москвы, где в собрании Государственного исторического музея обнаружились портреты, подписанные рукой художника Михаила Васильева. На этих портретах была указана вот такая надпись: «Писал Михаил Васильев». Зная по истории бытования этих предметов, этих произведений, происходивших из коллекции знаменитых купцов Басниных, которые свою обширную художественную коллекцию привезли в конце 19 века в Москву, и таким образом она попала в музеи столичные. Сотрудники Государственного исторического музея естественным образом, понимая, что предметы происходят из Иркутска, обратились за разъяснениями к иркутским историкам, искусствоведам, а именно в наш художественный музей. К сожалению...
Можно я прерву немножко? Да. То есть у Государственного исторического музея никакой информации о художнике Васильеве,
да,
кроме той, которая поступает и, возможно, еще поступит из Иркутска, просто нет.
Ну, не было, по крайней мере, да, тогда.
А на сегодняшний день?
На сегодняшний момент известно то, что известно, собственно, теперь и нам, сотрудникам Художественного музея. И то, что было выяснено, вот как раз благодаря тому, что сотрудники Художественного музея, в первую очередь Алексей Дементьевич Фатьянов, обратились к иркутским архивам, к иркутским летописям, и удалось собрать минимальную, но все-таки информацию о этом замечательном человеке. И часть ее я уже озвучила. Вот те сведения о жизни Михаила Андреевича Васильева, которые я озвучила, они, конечно, были разысканы, отысканы именно сотрудниками Художественного музея. Алексеем Дементьевичем Фатьяновым, Юрием Петровичем Лысиным и, конечно, Людмилой Николаевной Снытко. Вот таким образом, благодаря такому стечению обстоятельств, заниматься Михаилом Васильевым мы стали с подачи столичных искусствоведов и историков.
Ну, о биографии Васильева я смогу существенно дополнить этот рассказ.
Да.
Но мне хотелось, чтобы вы остановились сейчас на анализе, может быть, живописной манеры этого художника. И, может быть, или возразили, или подтвердили мое мнение и мое исследование о том, что вот эта картина, о которой мы сегодня говорим, она принадлежит тоже кисти Васильева.
Да, конечно, Владимир Иванович, во-первых, позвольте выразить свое уважение к вам и выразить вам большую признательность за то, что вы так увлеченно занимаетесь этой темой и изучением этой личности и его художественным наследием Михаила Андреевича Васильева. Думаю, что вполне можно согласиться с тем, что эта картина написана Михаилом Васильевым. Это замечательная в своем роде вещь. Единственное, в этом роде написанное в Иркутске, да и вообще в Сибири, произведение искусства.
Многофигурное и многопортретное.
Да. Что касается вообще произведений Михаила Васильева, конечно, необходимо отметить их высокий уровень, именно художественный уровень исполнения. Этот художник овладел мастерством, высоким уровнем мастерства композиционным, светотеневой моделировки. Лица, которые мы видим на портретах, принадлежащих его кисти, написаны по сравнению с всем остальными произведениями, принадлежащими вот этому замечательному явлению «Сибирский портрет», провинциальное явление такое, наше, местное, локальное. Конечно, по сравнению с другими произведениями, картины Михаила Васильева, они написаны именно на высоком художественном уровне. И это заметно непрофессионалу тоже.
Я, например, характеризую манеру художника Михаила Васильева как виртуозную. У него действительно очень... мягкое, интенсивное, упругое движение кисти, и его персонажи вот именно наполнены всегда такой очень живой энергией, бурлящей, что ли. И для меня вот, пожалуй, вот это вот его быстрая кисть, его упругая кисть, были прежде всего вот тем параметром, по которому я определял тогда авторство его. Потому что, несмотря на малый размер картины, на мелкий размер портретных изображений, они вот именно этой упругой, лихой кистью написаны, что как бы лишний раз говорит о его виртуозном владении техникой, кистью, мастерством, потому что в более крупном размере все-таки гораздо проще лихачить вот кистью, нежели на миниатюре. Поэтому вот в этом плане он, наверное, наиболее отличается от всех сибирских художников, вот именно живая, быстрая, упругая кисть у него. И быстрое схватывание сходств. Видимо, именно это обеспечило ему как бы вот такую востребованность в иркутском искусстве, что к этому времени как раз сформированное иркутское купечество нуждалось вот в таком закреплении своего статуса, в том, чтобы у них были портреты, причем портреты не хуже дворянских, а может быть где-то даже и лучше их. И вот в это уникальное время его уникальный талант попал и все-таки вот в определенной степени смог развиться. Хотя, опять же, вот эта многофигурная картина говорит о том, что возможности его таланта были, конечно, не использованы, не реализованы в полной степени. Поскольку в Иркутске не было заказано такие масштабные, крупные работы. Я его, в принципе, сравниваю по уровню, мог, как и Рубенс, работать. Такие же гигантские полотна создавать, наполненные энергией, силой, цветом, красотой. Но в Иркутске просто не было таких помещений, где бы была потребность в работах такого размера.
Я бы хотела еще добавить, что Михаил Васильев работает в Иркутске в первой половине XIX века. Это время, когда в России, в столичных городах работают художники Боровиковский, Кипленский, Брылов и Тропинин. Я бы даже сказала, что Васильева можно назвать нашим иркутским Василием Тропининым. Я думаю, что такое сравнение вполне да, ему соответствует. Несмотря на то, что он не получил именно профессионального художественного образования, но тот уровень, которого он достиг самостоятельными, упорными, по-видимому, занятиями, те навыки, которые он получил в мастерских иркутских иконописцев и развитые им до высочайшего уровня, конечно, говорят о том, что это исключительный просто для своего времени художник Иркутска своего времени. Впоследствии, конечно, появится у нас Михаил Песков, который будет отправлен в Санкт-Петербург и получит образование в Академии художеств, чего не случилось с Михаилом Васильевым. Но, тем не менее, можно считать Михаила Васильева первым профессиональным художником-живописцем в городе Иркутске. Я считаю, что мы можем так говорить.
Я здесь полностью соглашусь, да. С первым художником, достигшим да. высокого профессионального
да.
уровня,
да.
Вот, несмотря на то, что никаких особых возможностей у него здесь не было для этого. И никакой поддержки и помощи он в этом плане не получал, разве за исключением наличия заказов. Единственное, что я бы хотел уточнить, что временной диапазон для формулировки, творчества художника Васильева, в общем, гораздо уже, конечно. Угу. Это не первая половина XIX века, а только первая четверть. В свое время Фатьяновым, была поставлена дата смерти Васильева, 39-й год. Но, как удалось впоследствии выяснить, умер он в 1827 году. То есть намного раньше, 43-летнего возраста. И вот это первая дата, которой я занимался и которая мне позволила дальше выяснять все новые и новые моменты по биографии Михаила Васильева. Биографические данные, те, которые сегодня представляли вам, в какой-то степени правильные, в какой-то степени неверные, но они определяют общую канву его жизни и деятельности. А канва именно была такая. В 1784 году он родился. Правда, в Иркутске ли он родился, пока неизвестно. По крайней мере, первое появление семейства Васильевых в Иркутске датируется 1781 году, когда его дед начал работать в Иркутском губернском правлении. Перевелся он, по всей видимости, из Охотска, где имел нижние канцелярские чины. И только в Иркутске получил первый классный чин. В Иркутске же в 1787 году фигурирует такая запись о рождении брата художника Петра. При этом родился, он тоже у подпоручика Андрея Васильевича Васильева. То есть его отец в это время имел такой чин подпоручика. На момент рождения Васильева, вероятнее всего, был, конечно, прапорщиком еще, и ему было всего 20 лет. В это же время фигурирует брат Андрея Васильева и дядя художника Василий Васильевич Васильев, капрал 1-й гренадерской роты Преображенского полка лейб-гвардии. Каким образом оказались в Иркутске эти два военных, один офицер, другой на 5 лет его младший капрал, и как проходила их служба, судя по высокому званию все-таки на эти годы, отец Васильева или закончил кадетский корпус, или сразу начинал службу тоже в гвардейском полку. И по выходе оттуда мог получить офицерское звание. То есть этот момент биографии Михаила Васильева еще должен быть довольно подробно исследован. Больше известно об его деде. Первые записи о нем появляются 77-78 годы в Охотске. Далее 81-й в Иркутске. И здесь у него его служба идет немножко более интенсивно. Чины он получает, но довольно долго и медленно. Семьи эти живут сначала вместе с дедом на съемных квартирах. В это время чиновникам предоставлялись от города или деньги на съем квартир, или, значит, вот подселение каким-то людям, обязанным предоставлять такие помещения. В частности, купцов Слатиных они несколько раз проживали. В доме сержанта Барабошина была у них, видимо, съемная квартира. И только в 90-м году дед Васильева, наконец, покупает дом. И туда вот все семьи переселяются. Отец Васильева, поскольку офицером был, правильно указано, что из обер-офицерских детей происходил художник, тем не менее, он вот в чине подпоручика в Иркутске фигурирует только 3 года. Причем эти 3 года уже он поступил на службу в Иркутский Нижний суд. И секретарем этого суда работает. Вот. Через 3 года, значит, он переходит в гражданское звание того же 13 класса. И вот 7 лет службы у него проходят здесь. Никакими повышениями, ни благодарностями там, или еще какими-то вещами он не отмечен за это время. Вот. И в 35 лет он умирает. Ну вот семья продолжает жить, значит, с дедом. Здесь к этому времени в семье Васильевых уже родилось 6 человек, из них 2 умерло. То есть вот вдова живет вместе с дедом, и семья капрала, бывшего капрала Преображенского полка, тоже проживает в этом доме. И только вот в 90-м году они переселяются в свою собственную квартиру. Васильев, естественно, и его брат Петр, конечно, в это время наверняка учатся в Иркутском главном народном училище, поскольку других учебных заведений здесь не было. И тут было правильно отмечено, что там были преподаватели, закончившие различные учительские и церковные семинарии, но в частности имевшие тоже навыки и возможность преподавания рисования. Таких преподавателей было даже 3 в Иркутске. Был еще очень интересный художник Некрасов, который тоже преподавал в этой гимназии. В 1800 году он покончил жизнь самоубийством и оставил после себя сына, значит, которого потом взял на воспитание другой преподаватель Гапонов. Вот как бы круг этот общения, учения и существования семьи, в принципе, отмечен неплохо по различным записям архивным, в частности, по метрическим книгам, где фиксировались рождения и, ну, крестные отцы, крестные матери, которые при этом присутствовали, у кого родился, значит. Вот и по этим записям в основном вот эта информация вся была и получена. В дальнейшем появляются еще несколько записей в документах Иркутского Вознесенского монастыря, где за 805-806 год впервые фигурирует и канцелярское звание самого Васильева. Поскольку его отец служил чиновником в Нижнем суде, дядю дед взял тоже в казенную палату, он работал там чиновником. Видимо, и Васильев тоже работал в казенной палате. На это время зафиксирован такой канцелярский чин, как губернский секретарь. Это вне табеля о рангах, то есть еще 14 класса даже он не имел. Вот в этих записях по выполнению икон святителя Иннокентия и по выполнению портрета Вениамина Багрянского есть запись, что иркутский губернский секретарь Михаил Васильев получил деньги вот за выполнение таких работ. То есть это сразу говорит о том, что, значит, вот, видимо, дед его все-таки пристроил на работу в казенную палату. И только с 805 года, с 1 декабря, он поступает на работу в Иркутскую губернскую гимназию, которая буквально перед этим открылась. Причем поступает не просто так, а с подачи губернатора Селифонтова. Здесь те записи, которые есть в исследовании Корейши Иркутской губернской гимназии, они немножко не полны и не совсем дают четкую картину происходящего. В частности, там Корейша говорит о том, что картины Васильева были представлены попечителю Казанского учебного округа Румовскому. Это крупный ученый, астроном и организатор образования, вот в частности, в Сибири, в Казанском учебном округе. То есть представлены работы. Сейчас, конечно, могли бы быть отправлены фотографии, да, с ним познакомились. Но каким образом были представлены эти работы? И, возможно, даже Румовский был здесь, в Иркутске, по случаю открытия гимназии. Но от каких-то отдельных записей по этому поводу нигде нет. Хотя это тоже был бы интересный момент. Поскольку Румовский в свое время, в 1870-х годах, был в Иркутске с астрономическими экспедициями, они следили за какими-то астрономическими явлениями с Венерой связанными. То есть вполне возможно, что он на открытие гимназии все-таки мог приехать в Иркутск, но об этом опять записи никаких нет. То, что Васильев был знаком с губернатором Селифонтовым, тоже дает возможность такой мысли, что им был выполнен и портрет этого губернатора. Поскольку буквально ранее, значит, скорее всего, в 802 году, он делал портрет Николая Петровича Лебедева, который на то время был иркутским военным губернатором с исполнением обязанностей по гражданской части. Буквально вот эти вот мелкие сведения, которые могут перерасти в довольно объемные и большие исследования, пока требуют своего изучения. Еще один момент очень интересный был, который был назван в исследовании Корейши, и который, в принципе, пропустили все исследователи почему-то. Но запись именно у Корейши была, что многие преподаватели, поскольку зарплата была очень низкая, вынуждены были сочетать свои обязанности преподавателя еще с какими-то должностями, которые позволяло штатное расписание гимназии. Вот, в частности, Васильев занимал еще штатную должность почтальона. То есть он с иркутского почтамта забирал какие-то корреспонденции, которые приходили на гимназию, вот, и за это получал какую-то определенную дополнительную плату. Потом еще в свое время попалось очень интересное такое замечание, что когда директором гимназии стал Словцов, а Васильев к этому времени уже уволился, кстати, из гимназии, он совмещал свою работу с должностью, значит, председателя совестного суда и в качестве присяжных заседателей приглашал туда разных людей, в том числе Михаила Васильева. То есть вот какой-то период Михаил Васильев был еще заседателем в совестном суде. Следующие моменты очень интересные были связаны с тем, что Михаил Васильев действительно занимался выполнением живописных портретов. Причем вот первые известные, которые зафиксированы, находятся в Иркутском художественном музее. Это 803 годом датируется портрет Николая Петровича Лебедева и 1807 годом портрет Вениамина Багрянского. Существуют также записи в расходной книге Вознесенского монастыря о том, что он выполнял портрет митрополита Амбросия Подобедова. В описях Иркутского Вознесенского монастыря фигурируют портреты Иокинфа Бичурина, который в Иркутске был с 802 по 806 год, и чей портрет мог написать только Васильев, поскольку они еще находились в дружеских отношениях, и, в принципе, другого художника-портретиста на это время в Иркутске не было. То есть вот целый ряд еще работ начинает фигурировать, которые или неизвестны пока, или относятся пока к работам неопознанных художников. В частности, еще один момент, связанный с биографией Васильева и с имеющейся в Иркутском художественном музее работой портретом губернатора Трескина, тоже интересное сочетание вот данных по этому портрету и биографических данных художника. В 1809 году Васильев получает второй классный чин, то есть он становится чиновником 12 класса и одновременно покупает дом. Только в этом году он переселяется, значит, из дома деда в свое отдельное помещение, как бы, куда переезжают с ним еще его брат и сестра. Иркутский портрет губернатора Трескина датируется 811-814 годом. Но поскольку в 809 году как раз Трескин получает высшую награду для себя, значит, орден Анны первой степени, причем единственную награду, которую он получил, я думаю, что он явно сразу же захотел зафиксировать вот такое свое достижение. И поэтому этот портрет явно должен датироваться 1809 годом. Плюс к тому же, в этот же год Васильев получает чин новый. Это тоже только с подачи губернатора можно было такое сделать. И покупает дом. Трескин вообще-то был такой довольно прижимистый губернатор, который свои деньги не любил тратить. Он их вывозил в основном на хранение в Москву, все, что здесь зарабатывал. А здесь старался деньги все с купцов взять. И все, что мог делать, он делал в основном бесплатно, все деяния для города. Но я думаю, что вот за свой портрет все-таки ему было бы стыдно не заплатить, и не заплатить хорошую сумму. То есть вот такие вот косвенные обстоятельства, как бы, связывающие в один узел, они, на мой взгляд, вот этот вопрос о получении Васильевым нового чина, наконец, приобретением собственного жилья, написанием портрета губернатора, очень близко все связываются. В 1819 году Васильев покидает Иркутскую гимназию. Ну, как бы вопросов по этому поводу, конечно, много. Почему он оставил место, где буквально в 12-м, в 14-м году ему были благодарности, значит, за хорошее обучение детей. Вот, вроде бы как он хорошо вписывается в эту среду гимназии. Но, на мой взгляд, здесь просто связано с тем, что к этому времени у него появляется очень много заказчиков. В частности, вот семья Баснина, целую портретную галерею, которую он сделал. И, видимо, даже несмотря на то, что как бы занятия в гимназии не были такими уж плотными, и по сравнению с сегодняшним временем не требовали таких затрат временных, тем не менее, они его отрывали, видимо, все-таки от работы. Тем более, семья была большая, требовалось поддержание какого-то определенного уровня. И вот именно в силу этого он покидает гимназию, несмотря на то, что директором гимназии как раз становится очень благожелательно относящийся к нему человек, ныне известный иркутский историк Словцов. Ну, здесь, значит, творческая жизнь его, конечно, складывается очень хорошо, портретов он пишет много. Можно сказать только, что вот момент его умение все-таки писать многофигурные композиции так и остался невостребованным. Купцам такие композиции не нужны были, губернскому начальству, видимо, тоже. Поэтому вот ограничивается его творчество именно вот таким узким диапазоном, хотя, вот говорю, на мой взгляд, он бы мог, конечно, более масштабные, более громадные, что ли, вещи делать. Период этот, в принципе, должен был, конечно, продолжаться. И Васильев должен был быть художником первой половины XIX века. Но вот 1827 год оказался очень трагическим в его жизни. Сначала умирает его брат Петр, причем достигший тех же чиновных званий, тоже 10 класса, но уже служа в иркутской полиции. В этом же году умирает его сестра Прасковья, которая замужем за священником Пляскиным, работавшим в Преображенской церкви. В этом же году его умирает малолетний сын. И вот буквально такая череда смертей заканчивается тем, что в декабре 1827 года в результате апоплексического удара, это по нынешнему инсульту, умирает и сам Михаил Васильев. И вот на этом как бы период этот вот такого иркутского портрета заканчивается. Дальше он связан уже с художником Песковым. И еще можно отметить такую деталь, как то, что многие портреты Васильева нам известны только в копиях. Этот период явно выполнялись портреты именно им, в частности, вот Елизаветы Михайловны Постниковой, которая известна нам именно в копийном варианте. Многие иркутские купцы, когда уезжали в Москву, часть вот работ оставалась здесь или для родственников, или, в частности, вот Медведниковский портрет оставлялся для сиротовоспитательного дома. Вот, видимо, оригиналы они увозили. Или они были, может быть, испорчены, или еще что-то. То есть часть работ на сегодняшний день, значит, известна вот именно в копийных вариантах. Я когда пытался, значит, подвести итог творческой деятельности Васильева, то сделал такую статистику по количеству работ, которые его есть в различных музеях. Я насчитал более 30 работ. То есть вот установленное авторство работ – это 5 работ в Иркутском художественном музее, 4 работы в Государственном историческом. Копии с работ Васильева – 1 в Иркутском художественном музее, 1 в Иркутском государственном историческом музее. Я приписываю авторство Васильева еще 6 работам из Иркутского художественного музея и 1 работе из Государственного исторического музея. Упоминания есть о 3 работах Васильева, ну, в частности, портрет Словцова в том числе. Итого получается 29 работ и плюс 1 картина, вот о которой мы говорили. Итого 30 работ Васильева, как бы вот пока предположительно имелось. Из них 27 портретов, 2 иконы и 1 картина. Вот. Но это все, конечно, требует еще подтверждения, изучения, да. Но вот в частности в документах упомянутый портрет Амвросия Подобедова, 1806 год, март месяц, портрет Авсеймандрита и Акинфа Бичурина, опись Вознесенского монастыря, и две иконы святителя Иннокентия, тоже роспись получения денег за выполнение таких икон. Вот таким образом художник Михаил Васильев получает довольно большое творческое наследие, одним из которых является картина, о которой мы и подготовили цикл этих передач.
Владимир Иванович, я соглашусь с вами, что сегодня наследие Михаила Андреевича Васильева необходимо подтверждать авторство работ его среди тех произведений, которые сегодня мы относим к произведениям неизвестных живописцев. И тем более, что в наше время существуют уже различные возможности. Мы можем уже пользоваться и специфическими такими методами, связанными с изучением материалов, которые использованы в создании произведения. Мы можем работать совместно с реставраторами, с широким кругом специалистов. И я очень надеюсь, что в скорости вот то, о чем вы сказали, та цифра, которая с вами так сейчас обозначена, получит подтверждение. На этом хотела бы тоже попрощаться с нашими радиослушателями и до новых встреч.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, ждет нас еще одна передача, которая будет посвящена уже загадкам, недоумениям, возможностям открытия, которые пока гипотетически, может быть, даже фантастически, заключены в этой картине.